Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
На Светлом радио «Светлый вечер». Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. Мы, как всегда, здесь по вечерам собираемся. И я сразу представляю вам нашего гостя. В ближайший час вместе с нами, вместе с вами проведет Константин Лобачев, руководитель добровольческого молодежного объединения «Реставрос». Здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле «Реставрос» существует уже очень много лет. Странно, что даже за 2 года существования «Радио Вера» мы с вами только впервые здесь встречаемся, потому что, ну, в общем, это такая организация, которой люди, занимающиеся восстановлениями православных храмов, по крайней мере, где-то вот близ крупных городов, близ Москвы, знакомы неплохо. Но «Реставрос» появился тоже, даже не в 90-х, наверное, а раньше, только с другим названием. Давайте пойдем с самого начала, откуда корни, и вообще, почему в начале 90-х вдруг появился такой интерес, и люди, которые стали заниматься вот помощью в восстановлении храмов.
Что удивительно, интерес появился еще раньше, в советские годы. В конце 60-х годов возникла первая группа, которая помогала в восстановлении храмов. Тогда, кстати, не было принято как-то обозначать свою принадлежность к религии, к православию.
Она, может быть, не всегда и была, к тому же.
Ну, да.
Кому-то просто нравилась любовь к
памятникам. Да, людям нравилось то, что они, работая, своими руками прикасаются к истории и спасают красивые здания, красивые памятники. То есть у людей болело сердце от того, что погибает здание, но это же мое, это же, я же здесь живу, как же это может погибнуть? И неважно было, это усадебный комплекс, это парк или это храм.
Я правильно понимаю, что речь идет об объединении Петра Дмитриевича Барановского в ОПИК?
Да. Да, это клуб «Родина», который был создан на базе Московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ВАПИК, аббревиатура известная когда-то, в которой...
Да и сейчас тоже,
да, существует в котором ведущим специалистом тогда, в 70-е, 80-е годы, был Петр Дмитриевич Барановский.
Давайте пару слов о нем, потому что биография совершенно удивительная. Человек, который спасал московские памятники еще в 30-е годы, за что даже некоторое время успел посидеть, и прожил он длинную жизнь, умер только в 84-м году, и вот этот отрезок с 20-х по 84-й, работал он до конца жизни, это же совершенно фантастическая биография человека, который в сложнейших условиях, в тяжелейшие годы что-то делал.
Да, себе только представить, что его трудовой стаж, ну, то есть реальная работа на объектах с оформлением документации, с реально завершенными работами реставрационными, больше 70 лет. Это для человека, ну, представить, в каком он возрасте был и в светлом разуме, когда в 80-е годы подходил к концу своей жизни и при этом продолжал работать. Первые обмеры, я тоже изучал его биографию с интересом. Первые обмеры храмов в Восточной Европе он делал, будучи солдатом на Первой мировой войне.
То есть еще до революции.
Еще до революции, да. И сразу после прихода к власти большевиков начал восстанавливать разрушенные и поврежденные памятники архитектуры. Как ни странно, находились средства государства для того, чтобы, скажем, в Ярославле при белогвардейском мятеже, так называемом, который, когда центр города был буквально разрушен снарядами Красной Армии, нашли средства на то, чтобы Петр Дмитриевич со своими коллегами, с реставраторами занимался восстановлением центра города. И многие храмы, знаменитые ярославские 17 века, были восстановлены им. Также известна история, предание о том, что Петр Дмитриевич сам запер себя в храме Василия Блаженного знаменитым на Красной площади, когда прошел слух о том, что в ближайшую ночь он будет разрушен, этот храм. Предполагалось расширить проезд для...
прохода колонн трудящихся, я
помню. Да, цитату. А также военной техники новой советской, да, страны.
И вот за это он потом и на какое-то время сел.
Да.
Там же была, ну, это, опять же, такая красивая легенда. Кто знает, может быть, конечно, так и было, но, скорее всего, легенда, когда Каганович пришел к Сталину с макетом Красной площади, на которой все здания были монолитные, а храм Василия Блаженного съемный. И он показывал, как здорово будет, если вот сейчас, пока храм стоит, колонны трудящихся и техника должны его с разных сторон объезжать, а вот раз мы его снимаем, и они все могут идти прямо. Но так или иначе, вот храм остался стоять.
Да, храм остался стоять, и мы верим, что стараниями Петра Дмитриевича Барановского, который на другом конце Красной площади, в свое время тоже успел практически восстановить Казанский собор, тем не менее, в одночасье разрушенный, практически завершенная его была работа. Это тот храм, который напротив ГУМа и рядом с историческим музеем.
Но восстановили его, в общем, во многом благодаря мерам Петра Дмитриевича, да, и стараниям его учеников.
Да, его восстановили по его чертежам. То есть его труд, тем не менее, не прошел даром, не исчез.
Если когда-то в Москве будет программа, я верю в то, что, может быть, она будет, мы это обсуждали здесь даже в этой студии там, с руководством Архнадзора, с градозащитниками, что, может быть, когда-нибудь, ну, хотелось бы верить, есть некоторые такие важные объекты для Москвы, которые, пускай их уже 70 лет физически не существуют, но даже если их воссоздать, от этого Москва только выиграет, несмотря на то, что это новодел. Это Успение на Покровке, храм, это Сухарева башня, Красные ворота, еще какие-то важные, значимые московские памятники, часть из которых, собственно, была Петром Дмитриевичем Барановским обмерена, и благодаря этим обмерам и чертежам эти здания могут вернуться на свои места.
Это было бы замечательно, если бы облик столицы хотя бы таким образом вернулся к прежнему, к той красоте, которая была 40-40, о чем говорили, хотя бы какой-то намек, какой-то мираж хотя бы этого.
Ну, как в Дрездене, который был ведь полностью практически уничтожен, весь исторический центр, это там, ну, из крупнейших, наверное, преступлений против культуры в 20 веке.
Да, авиация и союзников постаралась.
Да, и на протяжении 50 лет по кусочку, по кирпичику, там, Фрауенкирхе восстанавливается, и там где-то на уровне 5-6 этажа, на уровне там 15 метров над землей, можно найти исторические кирпичи, исторические камни, которые стоят на своем месте. Вот то, к чему мы никогда, наверное, в ближайшее время не придем. И они вот так по кирпичику, пускай это долго, пускай это только потомки увидят, но они скрупулезно это восстанавливают.
Ну, может, вы знаете, быть, есть нас... пример такой работы. Например, в Псковской области, в Новгородской области. Знаменитые новгородские храмы, которые десятилетиями восстанавливаются, утраченные фрески.
Да, 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 да.
Поврежденных, Великую Отечественную, практически разрушенных храмов. Советские реставраторы еще в 50-е, 60-е годы начинали. До сих пор есть люди, которые посвящают этому жизнь. Они собирают до сих пор по кусочкам фрески храма, например, Спаса на Неретвице. Это удивительный труд. Вот, да, наверное, это... сродни тому дрезденскому. Да.
Да. Ну, давайте вернемся к реставросу, вернее, наверное, еще к объединению Родины, к ВАПИКу. Как это все продолжалось? И самое интересное, что пускай брежневские времена, пускай уже было полегче, но все равно ведь интерес к культуре, к своему искусству, к корням, к традиции, он не мог пройти незамеченным, когда речь шла о восстановлении храмов.
Петр Дмитриевич Барановский впервые привлек ребят из МХТИ Менделеева в Москве на светский объект, на восстановление палат 17 века на Крутицком патриаршем подворье, ныне известный, снимавшийся во многих фильмах уголок Старой Москвы, недалеко от Новоспасского монастыря,
где долгое время вы, в общем, располагались.
Да, да, так совпало, что Реставрос стал известен, да, можно так сказать, он стал известен людям именно с Крутицкого подворья. Мы там размещались с 95 по 2002 год.
2002, видите, сейчас на дворе 2016, я с 2002 и не был на Крутицах, и тут буквально недели две назад там снова оказался, я не знал, что вот тут переехали, я вспоминал, как я туда еще к вам приходил.
Да, с 2002 года мы...
Я почему-то думал, что вы там и
остались. В Свято-Даниловом монастыре нас принял знаменитый этот монастырь, резиденция Святейшего Патриарха, первый в Москве монастырь.
Возвращенный.
Да, первый в Москве монастырь, да, возвращенный Русской Православной Церкви, опять же, еще при советской власти.
В 83-м году, да.
Да, и восстановленный к 88-му году, году тысячелетия крещения Руси. И вот при молодежной структуре Данилова монастыря, который называется Патриарший центр духовного развития детей и молодежи, мы с 2002 года и работаем. Мы внутри, мы как подразделение этой молодежной организации при Даниловом монастыре.
Но это уже позже было, это недавно. А все-таки интересно, как именно Реставрос с своим названием. Реставрос, если я не ошибаюсь, это восстановление креста.
Да, могут быть в переводе, разные у людей аналогии возникать. Наверное, от более простых к сложным, можно так сказать, что Реставрос очень созвучно самой нашей деятельности, реставрации. Кто-то может услышать в этом названии реставрацию России, а создатели, собственно, те, кто придумали имя, основатель реставрации Константин Иванович Козлов, он вкладывал такой смысл «ставрос» по-гречески «крест». Все знают названия монастырей, например, ставропигиальных, подчиненных напрямую патриарху, имеют такое название, ставропигиальный. Есть город Ставрополь, город креста у нас в России. Так вот, Ставрос – это крест по-гречески. А ре – это восстановительная частица, и реставрос – это восстановление креста. Да, действительно так. И полагаем, что, опять же, можно разделить на восстановление видимого креста, то есть мы помогаем своими руками восстанавливать храмы, поднимать их из руин, и при этом, что очень важно, мы меняемся сами, мы восстанавливаем крест в душе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь у нас гость Константин Лобачев, руководитель молодежного добровольческого объединения «Реставрос», которое помогает в восстановлении храмов. И знаете, Константин, что интересно, сейчас, когда, опять же, 2016 год на дворе, очень многие люди, нынешние церковные люди, прихожане храмов совершенно разных, они пришли туда уже не на руины, они пришли туда... когда храмы были восстановлены, ну, подавляющее большинство, как мне кажется, или, по крайней мере, я делаю такое наблюдение. И для многих, может быть, то, что происходило в 90-е годы, в начале 90-х, когда приходили вы на эти руины, на эти камни, кто-то из, даже мне помнится, священников сказал, что, ну, мы даже, наверное, не священники, наше дело собирать камни, а священниками будут уже те, кто придет после нас служить на этом месте. Кстати, он, скорее всего, был неправ. Но дело не в этом. Уже, наверное, сейчас современные прихожане плохо себе представляют, что это такое прийти на полностью перестроенный, практически уничтоженный объект, своими руками все это разбирать, потом пустить туда реставраторов и по крупицам все это собирать заново. Давайте немного вернемся на 25 лет назад, когда вы только-только начинали. А какие были сложности? Кто к вам приходил? Кто были эти люди? Откуда они брались? Откуда у них был интерес к истории, интерес к христианству, интерес вообще вот к разбросанным камням?
Ну, смотрите, да, движение «Родина» Петра Дмитриевича Барановского, оно в свое время, в конце 80-х, выросло очень мощное движение добровольных помощников-реставраторов при ВАПИКе. И отделения его были во всех городах, во всех регионах России, во всех республиках. Везде были памятники и светские, и духовные. в зависимости от региона, к своей религии относившиеся. И работы у реставраторов и у их добровольных помощников всегда было очень много. Когда в начале 90-х Советский Союз распался, у людей, которые составляли добровольческое объединение молодежи, движение добровольных помощников и реставраторов, также начались, может быть, свои трудности и семейные, и бытовые. Многие ушли из этого движения. Но оставались бригады, которые не теряли интерес к самому делу и хотели встречаться дальше. Благо, в тот момент активно после празднования тысячелетия крещения Руси стали передаваться храмы православной церкви, и работы для добровольцев оказалось более чем достаточно. В Москве десятки храмов были переданы единовременно на рубеже 80-х-90-х годов. И ребята, которые впоследствии составили основу костяк реставраса, они нашли храм, где требовалась подобная помощь.
Какая один?
Ну, началось, да, с одного. Началось с одного, потому что было и добровольцев-то немного.
А что за храм?
Это храм Влахернской иконы Божьей Матери в Кузьминках.
Угу.
С него начинался московский реставрс.
А вы туда... Собственно, вы там уже были на тот момент?
Я пришел чуть позже, когда стал восстанавливаться храм Успения в Путинках.
Угу.
Это недалеко от театра Ленинского комсомола,
да,
в Москве.
Да, да, Ленком. И все равно, вы говорите, людей было немного... Я помню реставрос где-то со второй половины 90-х, когда людей как раз уже хватало. Более того, там была не только молодежь, может быть, это был не совсем реставрос, но это был какой-то еще остаток. ВАПИК, в общем-то, в каком-то более-менее таком значимом виде только недавно вновь заработал активно. А был период, когда он там в жизни 2-2 теплилось, и там были люди, которые также вот ездили по храмам, что-то помогали, делали, восстанавливали. И я уже даже запутался тогда, что из этого реставроса, а что из этого вот остатки ВАПИКа. Но это был конец 90-х. А, собственно, вот сам реставрос, откуда приходили люди? Вот мой вопрос в чем заключается? Откуда в начале 90-х появилось, ну, достаточное количество людей, которые интересуются своей культурой, православием, христианством и вообще вот такой реставрацией храмов?
Наверное, именно от того, что это было нечто другое, это было совсем новое. Молодые, в первую очередь, ребята студенческого возраста искали и как-то искали, да, для себя, может быть, новый идеал и новые интересы и заодно друзей, с которыми можно было бы найти общий язык по интересующим их вопросам. А интересовала их история России, интересовало их православие. Реставрос в свое время выделился тем из числа бригад добровольных помощников реставраторов, тем, что взял курс именно на православие. То есть Константин Иванович Козлов, покойный, он прямо сказал, что у нас православная организация, мы будем помогать по большей части все-таки восстанавливающимся храмам и монастырям. Это первое наше дело. По старой памяти, конечно, бывает, к нам обращаются и музейные сотрудники, и те, кто содержит исторические парки. Да, мы можем в этом помочь, но приоритет все-таки православие.
А в градозащитной деятельности вы как-то участвуете в современной московской?
В какой?
Градозащитной.
Ну, специально на акции мы не ездим, хотя, конечно, сочувствуем. Если есть какие-то петиции в интернете, многие подписывают. Mm-hmm. Да. У нас есть близкий нам как раз храм, потому как там проводились наши работы, где мы знаем об остроте этой проблемы, окружающей давящей застройки. Это храм Воскресения Христова в Кадашах.
Да, ну как раз вот на той акции в защиту Кадашей, которая в 2010 году проходила, мне кажется, она собрала не только таких постоянных участников градозащитного движения, населения, но и всех неравнодушных.
Да.
Но это был такой резкий всплеск, потом, к сожалению, начался спад, который, ну, вроде там продолжается до сих пор, но не по вине, конечно, градозащитников, а просто потому, что защищать город становится все сложнее и сложнее. А вы единственная сейчас реально существующая вот эта бригада добровольных помощников-реставраторов, оставшаяся, или есть еще какие-то, которые продолжают свою деятельность?
Есть у нас коллеги, которые как раз оттуда же вышли. Мы знакомы из ВАПИКа, из того движения 80-х, начала 90-х. Мы общаемся, мы знакомы. Отряд Евгения Морозова под названием «Белозерск», «Рождественка» есть такое известное объединение.
«Белозерск», я правильно понимаю, что они работают уже за пределами Москвы, Белое озеро в Вологодской области. Они где-то там,
ну,
нет?
Хоть у нас, можно сказать, родина и одна, угу. Просто они оставили в своем названии слово «Белозерск». А так-то да, если копать, то как появился реставрс? В 90-м году по очередному приглашению археологов, точнее даже так, в 1988 году впервые москвичи поехали по приглашению археологов в Вологодскую область помогать в раскопках. В 90-м году, да, работы продолжались, и следующим летом, в 90-м году бригада, которая вернулась из Белозерска, на волне вот этого интереса друг к другу, к тематике, к православию, к истории, не захотели расставаться и объединились бригады конкретно, которая там работала, около 40 москвичей, решили создать отдельную группу и назвались уже «Реставрос».
С церковью у вас, я так понимаю, что всегда были хорошие отношения, ну, просто потому, что практически все участники реставраса люди православные, но официально благословение вы получили только в 2007 году от патриарха. А почему так долго?
Ну, потому что не было возможно официально к нему обратиться. Всегда реставрас это было объединение энтузиастов, которые, ну, можно сказать, ничего себе не просили. Просто объединялись и, ну, собирались, ехали и помогали тем, кто просил о помощи. И тут еще важно, что вот у нас есть такой очень важный принцип. Мы помогаем тем, кто нас действительно просит и ждет. Тем, кто знает, что у нас за организация, какие мы можем предоставить, какую мы можем предоставить помощь, и ждет нас, тем не менее, такими, какие мы есть. То есть это не бригада там, абсолютных трудников, как бывает при монастыре, да, мужчины, бородатые, молчаливые, которые усердно молятся и работают.
Пожилые вот, общем, люди,
это да,
молодежь.
Причем, да, иногда ждут, что приедут, собственно, только мужчины. Нет, у нас напополам примерно, бывает и даже больше, это девчонки.
С гитарами, с песнями.
Конечно, со всей этой романтической атрибутикой, и кострами, и играми, и соблюдая, естественно, правила и приличия и воспитанности в отношении друг с другом и к тем, кто нас приглашает, мы ребятам позволяем быть такие, какие они есть. Если они соглашаются с нами поехать, они знают, куда они едут, и, придерживаясь определенных наших традиций, они вполне могут участвовать. Важно то, что мы никогда не спрашиваем. Это давно повелось. Не лезем в душу человеку. То есть у нас нет какого-то такого духовного нажима. Несмотря на то, что организация православная, мы не спрашиваем, сколько раз человек причащается, давно ли он в храме и вообще крещен ли он. Если человека Господь привел, значит, он, ну, с нами, и он на своем месте. Если захочет узнать о вере больше, ему товарищи расскажут.
У вас написано «молодежная организация», хотя за 25 лет люди, которые приходили к вам 15-летними, уже теперь 40-летние. Ну, в общем, не совсем. Молодежь, конечно, в душе особенно, наверняка, но много ли у вас таких старожил, которые уже, в общем, не совсем молодежь?
Ну, это правда. Есть у нас буквально действительно талисманы. Человек, который начинал работать с добровольцами, сам стал добровольцем тогда, когда реставраса еще не было. А реставрасу 26 лет в этом году исполнилось. Да, есть такой дедушка-пенсионер, Валентин наш любимый, которого мы уважаем и Вот сколько может человек, он помогает даже сейчас, приходя на работу, он придерживает дверь, когда ребята проносят тяжелые носилки или провозят тачки, и это уже помощь, и он уже рад, и мы этим дорожим.
Сколько, говорите, еще раз ему лет?
Ему больше 70 лет. Угу. Ему больше 70 лет, он пенсионер давно.
То есть он даже уже пришел-то, в общем-то,
он пришел в 80-е годы, когда реставраса даже не было. Движение добровольных помощников было, но реставрас еще не возник. А реставрасу сейчас уже 26 лет, он возник в 1990 году. Да, у нас, так как у нас работа рассчитана на физически здоровых людей, так получается, да, что основной наш актив – это ребята, ну, скажем, от старшеклассников по возрасту до 30 лет. Но у нас нет возрастных ограничений. Ну, кроме того, что в одиночку к нам не может прийти доброволец без предварительной проверки и проверки на работе, проверки делом, если ему меньше 16 лет. Все-таки у нас стройплощадка. Работы бывают опасные, а командир старший на работах, он не может за всеми уследить, не может работать воспитателем, пресекать шалости и глупости. Он не может.
А династии уже складываются? То есть кто-то пришел когда-то сам, потом уже у него дети появились, и уже теперь дети как раз та самая молодежь.
Ну да, что хорошо, так мы не ставим перед собой такую задачу.
Ну, понятно.
Но уже не один десяток семей возникли внутри реставраса, и есть ребята-реставряты, которых мы очень любим, которые тоже привыкают уже к работе, и некоторые участвуют в наших делах, родившись у добровольцев реставраса в созданных семьях.
Получается, что сам реставрас в основном работает только в Москве и области? Или все-таки есть какие-то выездные подальше?
В течение всего года, так как наши добровольцы москвичи, мы далеко поехать не можем, потому что выезжают ребята исключительно в выходные дни. Благо, государство почти каждый месяц дает удлиненные государственные выходные, то есть прибавляются к субботе, воскресенье какие-то еще дни, один, а то и два. Это для нас радость, потому что мы можем поехать куда-то подальше и реально помочь людям, ну, скорее все-таки в авральных работах, которые вот непосредственно сейчас очень актуальны. Это соседние с Московской области. Обычно так, сопредельные. Мы туда успеваем доехать и вернуться. В течение года, кроме лета, у нас постоянно ведутся работы в Москве, сейчас на двух московских храмах. В будни, вечерами, присоединиться любой желающий может в течение всего года.
Сейчас мы во второй части программы поговорим как раз, где вы сейчас работаете, сколько объектов. Я напомню, что Константин Лобачев, гость программы «Светлый вечер» сегодня, он руководит добровольческим молодежным объединением «Реставрас», который помогает в восстановлении храмов. Я Алексей Пичугин. Еще раз напомню, что «Светлый вечер» через минуту к вам вернется.
«Светлый вечер» на радио «Вера».